Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня в нашем библейском лектории мы продолжаем изучение книги «Исход». Сегодня мы будем изучать 12 главу. Она начинается словами: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря». Казалось бы, здесь дважды говорится об одном: «И сказал», и ниже «говоря». Когда подобное встречается, надо обратить внимание на то, что речь идет о двух служителях Бога, о Моисее и Аароне. Конечно, достоинство их, оно было очень высокое, но есть преимущество Моисея, потому что о Моисее в конце пятикнижия говорится, что не было такого пророка и не будет, как Моисей. Поэтому Аарон уступает ему. И мы можем предположить, что слова «сказал» относятся к Моисею, а «говоря», как бы на сказанное дается некий комментарий, относятся эти разъяснения к Аарону. И подчеркивается «в земле египетской». Для чего это подчеркивается? Для того, чтобы дать понять, что когда люди находятся в чуждой земле, то понимание божественного откровения как бы снижается. Древние даже считали, что пророчествовать можно только в Святой Земле. И когда евреи оказались в рассеянии, как бы дух пророческий их покидает. Но двух пророков мы видим в рассеянии. Это пророк Даниил и пророк Иезекииль. Но что интересно, и в случае с Иезекиилем, и в случае с Даниилом, когда говорится о их пророчестве, говорится о том, что они получают откровение на берегу реки. В одном случае река это Тигр, а в другом случае это Уар. То есть, чтобы в чужой земле получить откровение, как понимали древние, надо совершить очищение, то есть омыться. И они совершали вот такие ритуальные омовения, в результате которых Дух Святой сходил на них, и они получали от Него откровение. И мы читаем второй стих. «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». В древности евреи считали, что Пятикнижие Моисея должно было бы начинаться именно вот с этой заповеди. Потому что это как бы первая заповедь, которая дается им как народу. И они даже задавались вопросом, почему Тора, то есть Пятикнижие, не начинается с заповеди «месяц сей, да будет у вас начало месяцев». Их всегда смущало то, что Пятикнижие Моисеева начинается с сотворения мира и создания Адама, который является праотцом всех людей, живущих на земле, не только евреев, но и всех остальных. Они давали такое объяснение, что так как Бог есть Творец мира, то Его законы, они даются Израилю для того, чтобы они получили право владеть землею. А начинается Тора с описания сотворения мира, чтобы показать, что у земли есть хозяин, и кому он хочет, дает эту землю, от кого хочет, он ее забирает. Но, конечно, смысл того, что вся Библия начинается с рассказа о сотворении мира и первого человека, от которого произошли все народы, он другой. То есть Бог, давая законы евреям, Он хотел, чтобы эти законы стали законами всех людей, живущих на земле, а не только ихними законами. Об этом говорится в книге Второзакония, где говорится, что когда люди увидят, какие у вас законы, они придут к вам и захотят присоединиться к вам. И надо сказать, что в формате Ветхозаветной Церкви они свою миссию не выполнили как народ. Они не стали светочем для всех остальных народов, племен и языков. И только в формате Новозаветной Церкви вот это предназначение было исполнено, когда Христос послал на проповедь апостолов и сказал: «Проповедуйте всем народам». И в формате христианства знание о Божьих заповедях распространилось по всему миру. То есть та миссия, которая не была выполнена иудеями, она была возложена Христом на церковь, и церковь справилась с этой задачей достаточно эффективно. «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Амвросий Медиоланский в своем «Шестодневе» пишет: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев. Это понимается в отношении времени года, поскольку говорилось о Пасхе Господней, которая празднуется с приходом весны». Почему именно весны? Макарий Египетский в своих духовных беседах пишет: «Моисей, многими казнями поразив египтян в месяц цветов, когда по прошествию зимней суровости едва только появляется приятная весна, выводит их из Египта». То есть, как после зимы оживает природа, так после исхода этот народ, который находился в рабстве, он оживает, и он может расцвести, и плоды этого народа – это те пророки Божии, избранники, которые появляются в его среде, благочестивые цари, такие как Давид, псалмопевец, как премудрый Соломон, книги которых мы обнаруживаем в Библии, в Ветхом Завете. Макарий Египетский также пишет: «Сей, говорю, месяц есть первый в месяцах лета. Он приносит радость всей твари. Он, разверзая землю, облекает одеждою обнаженные деревья. Он приносит радость всем животным. Он распространяет между всеми веселье. Он для христиан есть первый месяц ксанфик». Ксанфик – это по-гречески апрель. Название месяца апреля. И Макарий продолжает: то есть время воскресения. Почему он говорит, что это время воскресения? Потому что наша Пасха – Христос, заколный за нас, как пишет апостол Павел. И мы знаем, что в христианском понимании Пасха связана с воскресением Иисуса Христа. Для древних иудеев это был исход. И мы тоже переживаем свой исход, когда проходим через крещение, как некогда древние иудеи прошли сквозь Черное море, и начинаем выполнять волю Божию, насколько это только в наших силах, сражаясь с Амаликом мыслимым, то есть с демонами, которые никак не могут нам простить того, что мы крестились и стали христианами. Как иудеев сразу после того, как они прошли сквозь Черное море, ожидало нападение Амалика, как некая месть за то, что они сподобились Божьей защиты. И Моисей далее говорит, точнее, к нему обращается Господь и предлагает те слова, которые он должен будет сказать людям. Господь обращается к двум. Он говорит Аарону и сказал Моисею: «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». О чем здесь идет речь? Беда достопочтенный в своей гомилии на Евангелии пишет: «Итак, пасхальный агнец, благодаря жертвоприношению которого народ израильский был освобожден от египетского рабства за 5 дней до Пасхи, то есть в 10-ю луну, берется и вечером в 14-ю луну посылается на жертвоприношение. Оно означает того, кто искупит нас своей кровью. За 5 дней до Пасхи, а именно сегодня, при великой радости и почестях народа, сопровождавшего его, Христа, спереди и сзади, смиренно вошел он, Господь наш, в храм Божий, где ежедневно учил. По окончанию 5-го дня, когда он исполнил установленные таинства Ветхой Пасхи, он передал ученикам для исполнения новые таинства. Когда он пришел на Масленичную гору, он был взят иудеями и искупил нас от демонского господства, будучи распят утром того самого дня, в который сей древний иудейский народ расторг оковы египетского рабства благодаря принесению в жертву Агнца. Для нас здесь важно отметить, что сказано в 3 стихе, «пусть возьмут себе каждый одного агнца». Здесь не сказано «по агнцу каждому», а речь идет об одном агнце. Этот текст можно прочитать «пусть возьмут себе одного и того же агнца». То есть пророчески это указывает на того единственного агнца, о котором Иоанн Креститель сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Вот такое свидетельство таинственное, оно как бы предобразует то, что есть единственный Агнец. И построение вот этого предложения 3 стиха – это пророческое построение, которое как бы подсказывает нам, что все эти Агнцы, Тельцы, которые во множестве приносились, они имели в виду одного Агнца. То есть Христа Иисуса, все эти жертвы, они указывали пророчески на одну единственную жертву, которая была принесена при Понтийском Пилате на Голгофе за грехи всего мира. И далее мы читаем. «А если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите на Агнца». То есть, можно аллегорически истолковать этот текст. Если один человек не может вместить в себя всю истину божественного откровения, то он должен войти в совет с другими людьми, которые помогут ему постичь, что есть проповедь о Христе и притом распятом. Как апостолы говорили, что они ничего не хотят знать, кроме Христа и притом распятого. Апостол Павел пишет, мы проповедуем Христа и притом распятого. Он есть наш Агнец, он наша Пасха. Как пишет апостол Павел, что Иисус Христос есть Пасха наша, Агнец, заколный за наши грехи. Постичь эту тайну, может быть, действительно одному человеку достаточно сложно. И соборно, осмысливая эту тайну, мы приближаемся к ее раскрытию. Может быть, на это и намекает вот этот 4 стих 12 главы. Далее говорится следующее. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз». Вот здесь возникает некая проблема. Обычно, когда мы говорим о жертвенных агнцах, всем представляется, что приносили в жертву именно овец. Но это не совсем так. 5 стих показывает, что приносили и коз. А в христианском понимании овцы, это которые будут справа от Иисуса Христа в день суда, а козлы или козлища, это те, которые окажутся слева от Иисуса Христа. Давайте посмотрим, какое истолкование дают святые отцы. Блаженный Августин Ипонийский пишет, «Поэтому этот жених, то есть Христос, равный своим приглашенным, собиравшийся позвать на свадьбу, то есть на мессианский пир, добрых и злых, даже захотел родиться от добрых и злых, здесь Августин имеет в виду родословие Иисуса Христа, в котором есть разные люди, чтобы подтвердить пророчество о Пасхе, в котором было заповедано вкушать агнца, выбранного из овец и коз, словно из праведных и неправедных, что явилось предизображением Его, Христа. Сохраняя и божественное, и человеческое, Он не отверг добрых и злых предков ради связи по человечеству, но избрал рождение от Девы ради божественного чуда. Конец цитаты. То есть для Августина Блаженного вот тот факт, что Христос есть наша Пасха, и в то же время в 5 стихе говорится «возьмите его агнца от овец или от коз», это свидетельство о том, что Христос одинаково по-доброму относится и к добрым, и к злым. Как сказано в Нагорной проповеди, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, который посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождь кропит над праведными и над неправедными. То есть бесстрастие божественное – это одинаково относиться к тем людям, которые Господь посылает на нашем пути. А с другой стороны, то, что в жертву приносится не только овен, но и козел, который считается строптивым животным, это свидетельство о том, что человек с таким упорным козлиным нравом, если он проявит жертвенность, он может быть принят Богом из состояния козлиного, он может обратиться в стадо овец, то есть оказаться жертвой, угодной Богу и приятной для Него. Поэтому, если есть люди, которые заведомо говорят о себе, да, мы грешники, и мы окажемся слева от Христа, как козлища, они должны знать, что Бог призывает проявить жертвенность не только тех, которые в день суда окажутся справа от Него, как Его овцы, но так как 12 глава, 5 стих, исход предполагает, что можно принести в жертву Богу и овец, или откос, то все призываются к спасению, к жертвенному служению перед Богом. Такой смысл может быть в этих словах. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Да будет, говорит, агнец у вас без порока, от овец или от коз, возьмите его». И в другом месте предписывается, что если кто не сможет сделать Пасху в первом месяце, пусть сделает во втором. Примерно то же приказание отдается и здесь. Если кто не сможет взять агнца, пусть, по крайней мере, возьмет козленка. Ибо Христос в доме церкви приносится в жертву двояко. Если мы праведны, то питаемся мясом агнца. Если мы грешники и приносим покаяние, для нас заколается козленок. Не потому, что Христос от козлищ, продолжает Иероним Стридонский, которым надлежит встать ашую, но из-за различия заслуг каждому полагается либо агнец, либо козленок. И далее мы читаем. «И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Иероним Стридонский пишет, «Мы читаем в книге «Исход», что на 14 день заколается агнец, на 14 день заколается, когда наступает полнолуние, и когда луна не имеет никакого ущерба в своем свечении. Итак, вы видите, что Христос заколается не иначе, как в совершенном и полном свете. Можно поспорить с блаженным Иеронимом. Христос заколается все-таки вечером. Я бы даже сказал ночью. Почему? Потому что, когда он умирает на кресте, солнце скрывает свой свет, и наступает ночь. Таким образом, буквально исполнилось то, что было предрешено Моисеем, что заклание должно быть во мраке. Когда Христос умирает, солнце, устыдившись содеянного людьми, скрывает свой лик, и мир земной превращается в ночь. А где оказывается Христос в этот момент? Святитель Иоанн Златоуст пишет, душею он сходит в ад. И Златоуст рассуждает далее, это очень интересно, послушайте. Он говорит, если Христос в аде, Христос есть солнце нашего спасения. Значит, солнце в аде. А где солнце, там и день. Получается, что земля оказалась на положении ада и мрака, когда умирает Сын Божий. А ад Христос облистал сиянием своего божества и соделал днем. Это мрачное место, о котором сказано, народ, сидящий во тьме, увидел свет, и свет великий. Господь разрушил все запоры ада, сокрушил врата и замки, как настаивает святитель Иоанн Златоуст. То есть он привел в движение это место тьмы. И смотрите, что пишет святитель Киприан Карфагенский. Христу надлежало принести жертву в конце дня, для того, чтобы временем жертвы изобразить запад и вечер мира, как написано в книге Исход, тогда пусть заколет его все собрание сынов Израилевых вечером и в псалмах воздеяние рук моих, как жертву вечерняя. А мы торжествуем воскресение Господне утром. Христос действительно умирает, когда солнце скрывает свой свет, а когда он воскрес, он так воссиял ярким светом, воскресение происходит под утро, что от этого великого света воины от страха побросали свое оружие и разбежались. И мы переходим к следующему стиху. 7 стих 12 главы. Кстати, я очень рекомендую нашим радиоприхожанам, когда вы участвуете на библейских радиозанятиях, держите перед собой открытый текст Библии и следите по стихам. Ваше восприятие того, о чем мы здесь говорим, будет более эффективным. Далее говорится, «И пусть возьмут от крови его», то есть этого агнца, «и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Здесь совершенно четко сказано, что на обоих косяках. А как можно помазать на обоих косяках кровью? Там, где два косяка пересекаются и обнаруживают форму креста. То есть те дома, в которых были два косяка, как в шатрах, помазывались кровью крестообразно. И ангел смерти, который пойдет в пасхальные ночи, он не коснется тех домов, которые будут запечатлены кровавым знаком креста от жертвенного пасхального агнца, который символизирует Христа Иисуса и его голгофские страдания на кресте. Святитель Иоанн Златоуст в своей гомилии на Евангелие от Иоанна восклицает, «Если же ее образ имел такую силу и в храме еврейском, и в Египте, то есть образ Пасхи, когда кровью были помазаны дверные косяки, то гораздо более сама истина. Эта кровь осветила золотой жертвенник». Без нее архиерей не дерзал входить во святилище. Эта кровь поставляла во священника, она образно омывала грехи. Златоуст рассуждает о крови агнцев, то есть животных. И далее говорит, если же образ ее имел такую силу, потому что все эти жертвы животных, это были образы, которые указывали на главную жертву. Златоуст продолжает. Если смерть так страшилась тени, потому что нарисованный крест на косяках, это как тень, которая указывала на Голгофский крест. Златоуст продолжает. «То может ли, скажи мне, не убояться самой истины, то есть истинного Агнца и истинного Голгофского креста?» Конечно же, каждый должен бояться. Если ангел смерти шарахался в сторону от изображения кровью на косяках, то тем более, если мы осеняем себя крестным знамением, силы зла в ужасе разбегаются от нас. Почему? Святитель Василий Великий, отвечая на этот вопрос, говорит, если кто тонул, он боится воды, если кто горел, он боится огня. Так как силы зла были сокрушены силою креста, то само крестное знамение есть паническое напоминание бесам о самом главном поражении, которое они претерпели. Поистину, крестное знамение – оружие на дьявола, данное нам, его же все трепещет и трясется. Далее говорится, пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Мы сейчас зачитаем то, что пишет учитель церкви Ориген по поводу этого стиха. «Все христиане, которые вкушают плоть Агнца, ежедневно приемлют плоть Слова, ибо наша Пасха – Христос закланный. И поскольку закон Пасхи таков, что ее вкушают вечером, ибо вечером мира пострадал Господь, ты всегда вкушай от плоти Слова Христа, ведь у тебя всегда вечер, пока не настанет утро. И если этим вечером ты будешь внимателен и в плаче, и посте, и во всяком труде правды проведешь жизнь, сможешь и ты сказать, вечером водворятся плач, а на утро радость. Ибо утром ты будешь радоваться, то есть в будущем веке, если в этом веке соберешь плод правды в плаче и труде под вечер». Здесь нам предлагается новый взгляд на то, что жертва приносилась вечером, пасхальная жертва. Вечер мира. То есть ветхозаветный мир завершается, когда Христос умирает на кресте. Не только солнце скрыло свой свет, но и завеса в храме разорвалась надвое, как бы Дух Святой вырвался из этого древнего иудейского святилища, и этот храм, это место на горе Мориа, оказалось обреченное на уничтожение. Как и Христос предсказал, что камня на камне здесь не останется. И пройдет всего несколько десятилетий, и римские войска окружат Иерусалим, под руководством императора Флавия будет захвачен и уничтожен всецело Иерусалимский храм. То есть это был вечер Ветхого Завета, когда Сын Божий умирает на кресте, завеса в храме разрывается надво, и начало Нового Завета. То есть и был вечер, и было утро, день другой. Таким образом, Библия как бы не знает ночи, когда говорится, был вечер, и было утро. Почему? Потому что Бог есть свет, и Он не творил никакой тьмы. Это очевидно. И мы читаем 9 стих. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Так должны были иудеи поедать пасхального агнца. То есть нельзя было есть сырое, недопеченное. Что это значит? То есть если мы питаемся словесами Господними, мы должны их приправлять истолкованиями святых отцов. А святые отцы – это как добрая приправа к любой трапезе. Ведь человек не хлебом единым будет жив, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но пища тогда переварится в нашем сознании божественного слова, если все будет сготовлено как положено. Несчастные сектанты, они все едят недопеченным, сваренным в воде. без огня благодати Духа Святаго, который один через святых отцов научает нас на всякую правду, на правильное понимание Слова Божия. Чего так недостает людям, которые не принадлежат к нашей святой вере? Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Огонь имеет двоякое значение. Это, с одной стороны, огонь Духа Святаго, огненные языки, которые несут просвещение. С другой стороны, это огонь, попаляющий грешников. И отцы говорят, что огонь один и тот же. То есть, одни адаптировались в него, другие нет. Что значит «не оставляйте от Агнца ничего до утра», но все сожгите на огне? Если мы изучаем Священное Писание, сейчас благоприятное время для этого, начало поста, и что-то нам непонятно, то в Духе Святом мы должны получить объяснение. То есть мы прибегаем к чтениям святых отцов, которые помогают нам более в ясном свете огненных языков Духа Святаго постичь истину того или иного божественного откровения, которое недоступно одному человеку, а надо сообща, соборно рассматривать тот или иной текст и в благодати огненных языках. На что и может указывать это выражение «не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне». И 11 стих: «Ешьте же его так». Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. Вот здесь так и вспоминается выражение, что мы странники и пришельцы в этом мире. То есть мы не должны привязываться к этому миру, особенно тогда, когда мы вкушаем от благ Агнца Божия, Господа нашего Иисуса Христа, который есть истинный хлеб, который сошел с небес, и который сам говорил: «Кто не будет есть мою плоть и не будет пить мою кровь, тот не имеет жизни вечной». И земная церковь называется странствующей церковью. Еще ветхозаветные люди знали, что этот главный праздник надо совершать в таком виде, когда человек как бы готов совершить переселение, встать и пойти. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Давайте посмотрим, какие истолкования у нас имеются. Вот интересное истолкование святителя Амвросия Медиоланского. «Отец бежит навстречу и целует его, то есть блудного сына, что есть знак священного мира, и требует принести столу, то есть одежду брачную, и дает кольцо на руку его, то есть залог веры, и знак Святаго Духа, приказывает принести обувь, ведь он собирается праздновать Пасху Господню, вкушая Агнца, и должен иметь покров против всяческих нападений от зверей духовных и укусов от змей». То есть тот, который садится за пасхальную трапезу, тот, который знает, что наша Пасха есть Христос заколный за нас, он должен быть припоясан, он должен быть в обуви, он должен быть одет, чтобы никакие звери духовные не коснулись бы его, как наставляет святитель Амвросий Медиоланский, и чтобы никаких укусов от змей бесовских мы бы не получали. Поистине, церковь земная есть не только странствующая, но и воинствующая. И мы читаем далее, 12 стих, 12 главы книги «Исход». «А я в сию самую ночь, — говорит Господь, — пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Вот здесь Бог провозглашает свое собственное имя. Это четырехбуквенное имя Бога, которое означает полноту божественного откровения, и которое это имя всегда переводится в синодальном переводе словом «Господь», по-гречески «Кириос», А слово «Бог», как вы, наверное, уже знаете, это перевод другого имени Божия, которое означает «меру божественного правосудия». По-гречески оно звучит как «феос», по-еврейски «элохим». То есть Господь, совершая суды над Египтом по отношению к Своим, Он остается милосердным. Вот какой смысл в окончании 12 стиха, 12 главы. «Я Господь». То есть, да, в эту самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, я милосердный. То есть, вас это не коснется. Как все казни не коснулись вас, ибо милосердие Божие оберегало вас и от тьмы осязаемой, и от нападения саранчи. Кстати, сейчас в Израиле проблема. Там полчища саранчи напали на государство Израиль, и люди не знают, что с этим делать. Они не знают, как это остановить. Это одна из египетских казней. Она стала реальностью. Когда евреи преданно служили Богу Авраама, Исаака и Иакова, в земле Гошем не было никакой саранчи. Она была по всему Египту. А почему сейчас на святой земле столько саранчи? Апостол Павел пишет о еврейской земле, которая была современна ему, скажем так, о той ее части, которая отвергла Христа. Он пишет: «Это Содом и Египет, где и Господь наш распят». Почему он называет Иерусалим, сердце святой земли, Содом и Египет, где Господь наш распят? Господь был распят в Иерусалиме. Потому что, отвергнув Христа, они оказались хуже и Содома, и Египта. Поэтому неудивительно, что какие-то казни обрушиваются на них. А разве на нас, русских православных людей, не обрушивается Божий гнев? Обрушивается, да еще как! Если мы проявляем неверность Богу, если мы проявляем неверность вере святых отцов, наших предков, то Бог всегда начнет суды с нас. Как сказано, судам Божиим начаться с церкви. И давайте посмотрим истолкование 12 стиха. Исидор Сивильский пишет, христианский экзегет, живший до 8 века: «Евреи утверждают, что в ту ночь, когда народ ушел, все храмы в Египте были разрушены или землетрясением, или молнией. Но в духовном смысле мы считаем, что с нашим уходом из Египта рухнули идолы грехов и потряслось все почитание ложных учений». Исидор Сивильский обращает внимание на слова: «И над всеми богами египетскими произведу суд». Бог судит и нас, православных русских людей, за наши суеверия, за то, что мы слишком уповаем на разных людей. Хотя в Писании сказано: «Не заботьтесь», то есть сказано в Священном Писании: «Не надейтесь на сынов, на князей человеческих, в них нету спасения». Когда мы перестанем уповать на разных идолов в человеческом обличье и все упование возложим на Господа, тогда Господь прекратит свои казни против нас. Потому что Бог, Он ревностен. Кого Он любит, того Он наказывает. И сегодняшнее нападение, вот на этих днях вот нападение саранчи на Израиль, это тоже отголоски божественной любви, ибо хотя они оказались неверны Богу, отвергнув Его Сына, но Бог, как пишет апостол Павел, несмотря на их неверность, остается верным по отношению к тем обетованиям, которые он дал Аврааму, Исааку и Якову, говоря о их потомках. И мы переходим к 13 стиху. «И будет у вас кровь знамением на домах», то есть когда пойдет ангел-губитель, когда суды Господни пройдут по Египту против всех богов египетских. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Как важно иметь на себе крест Господень. Ведь это была кровь животного, агнца, а мы имеем запечатленную на себе кровь Сына Божия, и сколь более превосходно божество над любым животным, а это огромнейшая дистанция, бесконечно огромная, столь более велика та защита, которую мы имеем, осеняя себя крестным знамением, уповая на силу животворящего креста. Вы видите, ангел-губитель, который пройдет по Египту, он не коснется тех домов, где кресты кровью начертаны на двух косяках, и это залог того, что люди могут оказаться спасенными. И далее мы читаем. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Но вы, наверное, помните, братья и сестры, как Господь с учениками на Тайной вечере он праздновал Пасху. Это было в закрытом помещении. Почему? Потому что Пасха – это семейный праздник у евреев. Он или в кругу семьи, или же он среди близких друзей совершается. А так как мы, христиане, все одна семья, не настолько разобщены, не настолько разобщены, как ветхозаветные люди, то мы празднуем соборно этот праздник. Хотя ночью собираемся на пасхальное богослужение в память о предыдущей Пасхе, которая тоже совершалась в ночи. И без сомнения, те, которые в храмах оказываются в эту ночь, в пасхальную ночь, они более защищены, чем те, которые спят в своих домах, уютно устроившись на кроватях, обложившись подушками. Ибо ангел-губитель может прийти к каждому из них и в любой момент коснуться их божественным гневом. «Семь дней ешьте пресный хлеб, самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля». Квасное по-еврейски «хамец». «Хамец» надо уничтожать. И вот когда мы читаем, что Господь говорит своим ученикам, пойдите, приготовьте Пасху, приготовить Пасху – это значит очистить помещение от хамец, то есть от всего квасного. И когда помещение очищается от хамец, от всего квасного, тогда оно считается пригодным для пасхальной трапезы, пасхального седера. И можно находиться в этом помещении и праздновать Пасху. И даже был такой обычай, когда читалась молитва на обнаружение хамец. Брали свечку, читали эту молитву, мало ли где-то крошка там кислого хлеба. И чтобы эта молитва была не напрасна, в угол клали специально хамец, чтобы, прочитав эту молитву, найти то, что не найдено, и забрать то, что специально положили, чтобы молитва не была напрасной. Вот так скрупулезно как бы евреи исполняли внешнюю форму Пасхи, не понимая, что ее главный духовный смысл – это вера в распятого Агнца Божия, Христа Спасителя. И мы читаем 16 стих. «И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание, никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно то можно делать вам». То есть можно было есть, но никакую работу нельзя было делать. И мы, христиане, тоже придерживаемся принципа, что когда большой праздник, не надо заниматься там стиркой белья. Одна женщина мне рассказывала очень интересную вещь. Она говорила, как только у меня накопилось много белья, и я вот собралась стирать, я уверена, что какой-то праздник, что это происходит под какой-то праздник. Открываю календарь, и точно, как будто лукавый специально подталкивает некоторых женщин копить, копить, копить грязное белье, и именно под праздник они начинают его стирать. Все надо делать в свое время. Праздники христианские надо отмечать, хорошей трапезой, и к праздникам надо готовиться. Поэтому заранее надо все делать необходимое, чтобы не оказаться застигнутым в праздник за какими-то делами, которые совсем даже не праздничные. «Наблюдайте опресники, ибо все ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». Какой смысл имели опресноки? Опресноки – это тот хлеб, в котором не происходит процесс брожения. То есть такой хлеб, он неизменяем. Как и Бог наш неизменяем, сказано, в Боге нет и тени перемены. Поэтому вот эти опресноки, когда хамец уничтожался, они символизировали собой божественную неизменяемость. Такой хлеб он не прокисал, он не покрывался плесенью. Подобное происходило только с тем хлебом, в котором была закваска. 18 стих. «С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца». То есть надлежало целую седмицу, как минимум, проводить в строгом таком посте. То есть никакого хамец кислого, бродящего, вкушать было запрещено. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец-то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте во всяком место пребывания вашим, ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху, и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра». Вот это, я думаю, предостережение для тех, которые приходят только на крестный ход и в храме находятся не до утра, а какое-то время постоят на службе пасхальной, а потом зазевали и побежали домой. 12 глава, 22 стих запрещает выходить из храма во время пасхальной службы до окончания богослужения. А то я замечаю, что на Пасху много людей собирается, а под конец богослужения их уже не так много. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Что же Моисей? Он говорит: принесите в жертву чистого агнца и крови его намажьте двери. Что ты говоришь?» Он знал, что кровь неразумного животного спасает людей разумных. «Да», говорит он, но не потому, что это кровь, а потому, что образ крови Господней, ибо как статуи императора, будучи бездушными и бесчувственными, спасают прибегающих к их помощи, чувствующих и одушевленных людей не потому, что они медь, но потому, что образ императора. Также эта кровь бесчувственная и бездушная спасала имеющих душу людей не потому, что кровь, но потому, что была образом той крови. Так вот и крестное знамение, которое на нас, крестик, который мы носим, это тоже образ того самого креста, который был на Голгофе. И когда мы осеняем себя крестным знамением своей правой рукой, кто-то может сказать: «Но ты махнул рукой, а что это значит?» Это образ, он указывает этот знак креста, которым мы себя запечатлеваем, на тот единственный крест, который даровал спасение всему миру. И мы читаем далее. Господь говорит: «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю, то есть ангелу-губителю, войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение». И, казалось бы, Бог так строго говорит, что надо хранить это служение Пасхи и соблюдать, особенно тогда, когда они войдут в ту землю, которую дает Господь. Но парадокс заключается в том, что когда после периода судей у евреев начался монархический период, эти цари были так заняты сами собой, о чем говорится в окончаниях книг царей, что во все их дни Пасха не праздновалась. Эти правители, и Израиль, и Иудеи, они забыли о Пасхе. и только один из последних, предпоследних царей, он вспомнил о том, что это устав обязательный для всех, и он возобновил пасхальную службу. Но уже было поздно, они были уже обречены на уничтожение. Так и мы, христиане, если мы пренебрегаем нашими праздниками, то рано или поздно Бог спросит с нас. Ведь апостол Павел пишет о евреях, что было с ними, то есть описано в Ветхом Завете, это для нас, христиан, в прообразах, для нас, достигших последних времен. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. То есть необходимо детям разъяснять значение христианской Пасхи. То есть, какой смысл в тех обрядах, которые мы совершаем. И неоднократно говорится в Писании, и в книге Второзакония повторяется, что детям надо это объяснять. И не только это. «И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота». Святитель Василий Великий пишет: «Рыл ров и выкопал его». Мы видим, что в Божественном Писании слово «ров» употреблено не в очень хорошем смысле, а колодец с водою не в плохом. «Ибо в ров был брошен Иосиф своими братьями, и когда Господь поражает от первенца фараона до первенца пленницы, которая во рве». То есть Василий Великий обращает внимание на то, что вот эти казни оказались и ниспаданием этих душ в преисподнюю Шеола. То есть полное забвение через наказание Божие. Итак, каждый первенец умер. Как реагирует фараон? «И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы». Вот как Господь предсказывал, египтяне сами будут их прогонять. И вот эта последняя казнь, она переполнила чашу их терпения, и уже фараон не может больше бороться с Богом, ибо Господь сокрушил его. И фараон говорит: «И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно скисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их, и сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. Вот здесь о целом народе говорится в единственном числе. Обобрал он, то есть еврейский народ, египтян. Почему в единственном числе говорится о многих? То есть они были единодушны. «И отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей». То есть выходило больше полумиллиона только мужчин, не считая детей, женщин, стариков. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий крупный скот, стадо весьма большое. К ним присоединились разноплеменные люди, это те египтяне, те самаряне, представители самых разных народов, которые жили в Египте, и пораженные чудесами, которые совершал Бог, его казнями, они исповедовали веру евреев и присоединились к ним. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу». То есть они приготовляли очень поспешно этот хлеб, он называется маца, то есть замешанная на воде мука, то есть то, что еще не вскисло. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. Но реально они пробыли в Египте 210 лет, где-то около этого срока. Поэтому надо отчет вести от рождения Исаака, потому что власть египетских суеверий распространялась и на земле Ханаана, поэтому в неком духовном пленении находился Исаак и Яков, даже тогда, когда они жили в святой земле, которая была осквернена язычеством, в том числе египетским язычеством. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Эта ночь – бдение Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав Пасхи на... Никакой иноплеменник не должен есть ее, как в нашей традиции, никто не может причащаться, если он не крещен, он для нас тоже как иноплеменник. Далее сказано, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. И вы знаете, что когда Господь был на кресте, его костей тоже никто не сокрушил, потому что когда перебивали голенья двум распятым разбойникам, они подошли к Господу, чтобы перебить голенья, то есть сломать кости внизу ноги, они увидели, что он уже умер. То есть на нем, как на пасхальном агнце, исполнилось вот это предписание, что костей его не сокрушать. Все общество сынов Израилевых должно совершать ее. То есть все верующие должны были единодушно праздновать. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершать Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон – да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Вот то, что обрезанные могли вкушать от пасхальной трапезы, это для нас свидетельство о том, что мы можем причащать детей. Откуда это берется? Обрезание преобразовывало собою крещение. Обрезанный может есть Пасху, сказано. А обрезали восьмидневных. Поэтому мы, православные христиане, в отличие от католиков, когда крестим младенцев, мы их причащаем. А католики ждут, когда они войдут в некое такое относительное совершеннолетие. А мы считаем, что каждый крещенный, а то, что крещение было преобразовано обрезанием, об этом апостол Павел пишет в послании к Колоссянам. Он говорит, в нем вы обрезаны обрезанием Христом, быв погребены в крещении. И если крещен, то может приступать к причастию, как в древности обрезанный мог вкушать от этой пасхальной трапезы. А наша Пасха – Христос, закланный за нас. И вот это свидетельство, которое мы сегодня изучаем о древней Пасхе, вы видите, как оно передает нам информацию о том, что потом происходило со Христом. Он единственный агнец, который может искупить грехи всего мира. И когда Божьи суды, последние брани Господни, Армагеддона пойдут по всему миру, те дома, где сохранят верность кресту Христову, будут осенять себя крестным знамением, будут носить на груди крест Господень, эти дома, эти люди будут защищены даже в самые тяжелые дни Антихриста, когда Сын Божий придет, чтобы умертвить первенца дьявола, то есть самого Антихриста. Он придет, Господь, и умертвит Антихриста, первенца дьявола, дыханием уст своих и дарует исход освобождения верным из рабства греха, дьяволу и смерти.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.